Я думаю, мы воздержимся от комментариев по поводу фильма. И прежде чем мы продолжим беседу, я с большой радостью хочу сообщить поклонникам программы, что теперь у вас есть возможность увидеть полюбившиеся передачи в записи. Вышло в свет первые два выпуска кассет. На одной из кассет вы сможете найти программы, которые заинтересовали вас по гуманитарным дисциплинам. На второй кассете более точные науки. 26 августа на сайте НТВ появится подробный список мест, где вы можете приобрести эти кассеты. Такой маленький анонс, и мы продолжаем беседу. Перед фильмом мы, достаточно подробно указали проблематику, да, которой мы хотели бы коснуться. И если идти в хронологическом порядке, для того, чтобы определить термины, и для того, чтобы понять, да, где мы находимся, может быть, сделать прогнозы на будущее нашей страны, давайте начнем все-таки с 1905 года и тому, что предстояло этой великой русской революции.
Ну, я бы сказал, что 1905 год, как и февраль, носил неорганизованный, а стихийный характер. К февралю вообще не причастна, к февральской революции, ни одна партия. Просто нечего было кушать.
Так вышло.
И два полка попытались в этих условиях послать на фронт. Они вышли на улицу. Но вышел на улицу весь город. И с красным бантиком оказался даже Михаил Александрович Романов. Значит, просто, ну, система сдохла, извините, самодержавие. В 1905 году произошло то же самое. Проиграли позорную войну от десанта. Второй раз в истории страны. Первый раз от десанта англичан и французов в Крыму проиграть войну от десанта в центре страны. Я не знаю исторической аналогии. И второй раз от десанта японцев на Дальнем Востоке. Быстро и крупно. Хозяйство в скверном состоянии. Капитал управляет как хочет. Царь выступает с программами, с какими-то речами, начинающиеся со средневековой фразеологии. Ну, на что можно было рассчитывать? И вот всколыхнулось. Террор был, эсеры стреляли. Только все настолько грязно, что даже трудно. Сергея Александровича убивали, великого князя. Ну, Азеф-то работал в охранке. Багров убил Столыпина. Ну, пропуск в театр, театр-то дала охранка. Убили-то Багрова через 4 дня после его выстрела в Столыпина. Через 4 дня. Что это за следствие? Так кто в этом виноват? Там все перепуталось. Там все завязло в грязи и крови. И вот на этой базе вырастала новая революция.
А что представляет из себя новая революция? Почему мы до сих пор живем внутри, как вы обозначили?
Новая революция, я думаю, это попытка России определить свое будущее, не рассчитывая на прошлое, потому что монархия это просто пережиток прошлого. Я по своим глубинным установкам принадлежу к тому, что я называю традиционным русским анархизмом. Я думаю, что все русские ученые, которые, ну не только ученые, писатели, как Лев Толстой, которые думали на тему истории, в конце концов приходят к анархизму, то есть к отрицанию существенной роли государственного устройства. Это противовес русской бюрократии, которая всегда неестественно разрастается. Но я думаю, что это неестественное разрастание было особенно очевидно к моменту революции, и поэтому революция была нацелена на ее ликвидацию. Ну, а если ее используют, то в минимальной степени. Это, конечно, исторический парадокс, но одна из наиболее анархических книг принадлежит Ленину. Он ведь написал «Государство и революция» перед тем, как возглавил революцию. А что потом произошло, это уже особая проблема, но я согласен с тем, что переворот, вот я думаю, что действительно вполне отчетливо, можно сказать, переворот, совершенный Сталином к 29-му году, когда он получил полную личную власть, действительно все полностью менял, и мы должны отдельно оценивать эти периоды. Что касается самого начального периода, для меня всегда очень интересный вопрос, это первое правительство, то первое правительство, в котором были и большевики, и эсеры. Меня это интересует и как историка литературы, так много говорят о блоге, и многие его осуждают, ошибочно думая, что он был связан с большевиками. Он ведь на самом деле, как и Андрей Белый, как и Есенин, Клюев, как многие крупнейшие поэты и писатели, принявшие революцию, был близок к эсерам и был арестован после того, как большевики изгнали эсеров из правительства. Я не знаю, как вы на это смотрите, но мне кажется, что этот период очень важный, так же, как и для меня очень важный в 20-е годы период, это так называемая пятилетка Кондратьева. Наш великий экономист Кондратьев начертал план поднятия деревни, который и был осуществлен в 20-е годы. Он кончился как раз с началом нового периода. Коллективизация деревни могла что-то дать государству, потому что ограбили уже возрожденную деревню. Она была возрождена по идее Кондратьева. Мы совершенно не хотим слушать, что было в истории.
Я не знаю, как это называть, революцией или не революцией. Мне кажется, что 27-29 год был углублением революции или ее неким странным, некой странной девиацией. И только к позднему брежневскому периоду начался выход из этого тяжелейшего состояния общества, которое фактически уничтожало, занималось самоедством и не наряду с великолепными, естественно, научными достижениями, уничтожало, как правило, самых лучших мужчин. Четыре поколения лучших мужчин было уничтожено тем или иным способом, подавляло в значительной степени духовную и душевную инициативу. И мы пришли в результате к той самой революции 89-91 годах. Я отчетливо помню свои ощущения с очень слабым человеческим капиталом. Мы можем переброситься сейчас, как его восстанавливать. И этот человеческий капитал, он был традиционный для России, сделал ту революцию или контрреволюцию, которая произошла в 91 году. Это была ослабленная традиционная российская интеллигенция, которая бушевала вокруг съездов. Лучшие ее представители сидели на съезде, а вокруг я смотрел, я был ее частью, я был моложе, бушевали старшие научные сотрудники, я на них, там, я будучи антикоммунистом и, условно говоря, прокапиталистом, смотрел на них с большим сожалением, потому что прекрасно понимал, что они-то все погибнут, они и погибнут. Поэтому я считаю, что вот нынешнее поколение и политиков, и интеллигенции должны видеть свою роль, прежде всего, в том, чтобы продержаться. Вот я, продержать страну, пока она находится в столь слабом моральном, экономическом и ином состоянии, до тех пор, пока не придут более здоровые поколения. В надежде на то, что они, естественно, придут.
Ничего себе задачка. При всей демократичности нынешнего президента я отношусь с большим уважением к его личности, но он единоличный властитель. Он не ориентирован на Думу. Он может весь аппарат правительства выкинуть. Он этого не делает. А может делать. Ельцин менял министров еженедельно. А мог не менять. Это диктатура. Либеральная. Пока. Но диктатура. И это не совместно с цивилизованным правлением. С устойчивой властью. Это нестабильная ситуация. Мы понимаем так, что тот идеал социализма, о котором мы говорим, и который более или менее реален в странах Западной Европы, где все чаяния социалистов до 1917 года полностью реализованы, там входит, что основные средства производства тяжелой промышленности, недра, принадлежат государству. Но обязательно демократическое республиканское правление. –
В таком случае возникает вопрос. При современном государственном устройстве России, при президенте, силу которого вы только что описали, возможен ли мирный, демократический, конституционный, поэтапный, эволюционный переход к республике?
Безусловно. Безусловно.
И как он должен быть осуществлен тогда?
Вы понимаете, есть огромный социальный пласт, который сейчас подавляется автоматом. Пропагандируется пьянство. Вы не можете, открыв телеэкран, не услышать этот наплыв пива, ужасающий. Для страны генетически предрасположенной к алкоголю, это страшная вещь. Пропагандируется убийство, мордобой, бессмысленность. Сравнить эту культуру с моей культурой до 91 года, с Пустовским, с Тендряковым, с Маяковским, с Маканиным. Боже мой, сколько же... я сейчас не могу всех... Но какая бы я была поэзия? Гениальный Галич, Акуджава. И это плохая культура. А где сегодня? Где что? Что дали? Эти фильмы Голливуда, за них взятки дают, вот их и демонстрируют. Сегодня власть капитала. Продажная. Вот ей можно. С другой стороны, этой власти нужна демократия. Она без нее жить не может. В условиях демократии неизбежно те, кто производят продукт, будут объединяться. И они создадут социал-демократическую партию. И они уведут страну от безмозглого, воровского, бандитского капитализма к цивилизованному западноевропейскому. Я на больше не претендую. На мой взгляд, сегодня, вот Германия, ну я немножко ее знаю. А что там такое? Социал-демократы у власти, а потом христианские демократы. Важно, что они один раз есть, социал-демократы. Уже следующие за ними все равно будут балансировать около этого уклада. Все равно здравоохранение там такое, где больной оплачивается здоровым. А у нас, извините, нет. Где учитель оплачен. И преподавание высокого класса. Какая молодежь вырастет из этой школы, где уже ничего, ничему не учат? Вы посмотрите, вы познакомьтесь с программами. Вы почитайте школьные учебники. Сравните их с тем, что было нельзя. Да и с Западом не знаю.
Ну, вот я извиняюсь, я хочу вмешаться.
Пожалуйста, вмешивайтесь.
Первое. Ну, во-первых, основа республиканского демократического строя является частная собственность. Без нее ничего, ни при каких обстоятельствах.
А кто мешает?
Нет, я просто уточняю сейчас понятие. И сейчас действительно наша, я надеюсь, позитивная эволюция будет основана на том обстоятельстве, что у нас уже сейчас есть частная собственность, есть капитал, и, соответственно, человеку есть куда податься. Раньше не было куда податься. Конечно, мы читали Тендрякова, кто его любил, кто не любил. Все зачитывались Твардовским, заслушивались Галичем и так далее. Но мы знали, что деваться нам особенно некуда. Сейчас есть.
Деваться в каком смысле?
В житейском, в человеческом. Можно было практически либо был вот маленький, малюсенький рискованный слой официального официальной оппозиции режиму, либо...
Ну, почему? Была большая интеллигенция, которая делала свое дело? Те же врачи, учителя...
Нет, я говорю просто о политической...
Но миллионы людей, которые делали свое дело?
Я говорю о некой политической самореализации. Без частной собственности она, в принципе, невозможна. Часто такие условия существуют. Что касается обучения, то я помню, чему меня учили. Я помню очень хорошо. Я просто немножко моложе. Это быстро проходящая привилегия. Так вот, я в школе учился в одной из самых привилегированных школ Москвы. Это обучение было дрянь. Я учился в самом престижном вузе страны, на экономическом факультете Московского университета. Плюнуть и забыть. Это было смешно, это была не наука, это была теология. И вы говорите о качестве образования, оно было бессмысленно.
Но с другой стороны, Конторович получил Нобелевскую премию за реальные работы по математической экономике. Так что в те годы даже и в экономике была наука.
Где он учился и откуда он вырос, мы вспомним. Я вспоминаю свои годы 60-е, 70-е. Можно это я... было так. Я смотрю, чем учат моих детей и мою дочку и так далее. Это качественно другое образование.
Но я хочу не вмешаться в эту волну воспоминаний. Я еще более молодой человек, и мне, наверное, есть что вспомнить из школы 70-х. Я не стану этого делать, я могу указать только на ощущение, которое у меня создается от шифта образования, да, в какую сторону оно идет. Образование в Советском Союзе было всеобщим, иной раз бессмысленным, да, в каких-то, наверное, чертах своих, даже абсурдным, но оно не было утилитарным. Современное образование строго утилитарно. Современное образование дает возможность человеку зарабатывать деньги в условиях изменившегося мира, в условиях строительства общества потребления, да, к которому мы сейчас идем.
Я хотел сказать еще одну вещь об образовании. Очень важная проблема, которая сейчас, я думаю, становится критической, это фильтры. То есть необходимость отбора наиболее способных людей, то, что, скажем, в математике было очень хорошо налажено в общесоюзном масштабе, и были замечательные математические школы. И это то, что из многих достижений старой системы образования, что необходимо в какой-то форме, если не сохранить, то возродить. Нам нужно бороться с тем, что в условиях, когда образование становится не просто платным, а зависит от денег, которые разными нелегальными, прежде всего, отчасти легальными способами платятся, нам нужно добиться того, чтобы осталась возможность для Ломоносова найти себе путь к образованию. Сейчас это настолько же трудно, насколько было в его времена, если не более трудно. И вот это это то, с чем мы должны немедленно бороться. Это, я считаю, первоочередная задача просто всей страны. Мы должны сделать так, чтобы в ближайшие годы все способные люди смогли получить хорошее высшее образование. Я не говорю уже о начальном образовании. Это настолько же актуальная вещь, как спасение это здоровья. Большинейшее.
Не будет другого поколения, которое сможет возродить Россию, если сохранится та тенденция, строго говоря, кухаркиных детей. Раз ты без денег, ты не поступишь в вуз, потому что условия приема – это дополнительные и крайне дорогие дополнительные уроки. Почему они родились? Потому что педагоги нищие. Их искусственно заставляют выматывать из абитуриентов деньги. Это, понимаете, система тотального, сверху донизу, вымогательства. Что творится с медициной, я боюсь говорить, потому что ее уничтожают изнутри, врача превращают в вымогателя, и он уже не врач, независимо от его профессионального уровня. Ну, есть профессии, но актер должен все-таки уметь играть, мало выучить роль. И врач должен любить пациента, а не смотреть ему в карман.
Вы знаете, мне кажется, что и образование, и здравоохранение, их плачевное состояние сегодня, все это звенья одной цепи. И мне кажется, немножко наивным, что ли, вот ваш призыв немедленно заняться образованием так, чтобы современные Ломоносовы смогли его получить. Ведь когда вы говорили об идеале социалистического устройства в Западной Германии и о том, чего нам не хватает, да, чтобы превратиться в такого рода страну, почему-то мы забыли, что у нас выбранное, экономическое, с разными отклонениями, присущими России, социальная, да, культурная система на территории бывшего Советского Союза. Это американская система.
Да.
Примеры, пожалуйста, примеры. Среднее образование, все среднее образование сейчас на территории бывшего Советского Союза, ну, России уж по крайней мере, да, стремится к американской системе образования, где есть, в основе стоит тест, причем тест с системой multiple choice, да, то есть множественный выбор ответов на один заданный вопрос. Это, как я уже сказал, да, утилитарность образования. Профессор по производству гамбургеров, я думаю, что скоро это будет просто, ну, рядовое явление у нас. Почему? Потому что богатый, здоровый и хорошо образованный народ – это огромная головная боль для любого правительства на Земле, которое устроено не по тому самому демократическому принципу республиканскому, да, который вы приводили пример, скажем, в Западной Германии. В Соединенных Штатах Америки, я уже несколько раз приводил этот пример, просто он у меня перед глазами и мучит меня, я нашел экзаменационный листок для выпускника 6 класса средней школы Соединенных Штатов Америки за 1895 год, небольшое графство в Нью-Джерси, и предложил ответить на эти вопросы преподавателю школы в штате Нью-Джерси, в том же самом графстве, 100 лет спустя. Результаты были более чем плачевные. Не смог ответить на 30% вопросов, там речь шла и о математике, и о литературе, и о государственном устройстве Соединенных Штатов Америки, и о географии, и об
истории. Но они сами ведь знают, и сейчас плачутся, что у них очень плохая система, что по математике американские школьники занимают какое-то весьма плачевное место в мире. Это установлено и подробно обсуждается. То есть в момент, когда я согласен, что мы начинаем подражать Америке, но мы начинаем подражать в образовании в тот момент, когда они сами поняли, что у них это все очень плохо работает.
Если можно вмешать, первое, мы, по-моему, сейчас не только подражаем Америке, мы просто живем в другой исторической эпохе. Это я не говорю не только сейчас образование. Мы живем и в Европе, там, 70-80-летней давности, в политическом и в культурном отношении, в политико-культурном отношении. Поэтому мы вообще сейчас не можем себя ставить в американский контекст. Другое дело, что не надо брать дурацкие американские рецепты. Если мы возьмем другую часть американской системы, все-таки в Америке лучшие университеты в мире. Туда съезжаются со всего мира. И особенно там самое лучшее в мире постуниверситетское, то есть постградиа, то, что называется образование.
Я с этим абсолютно не согласен. Я в Америке преподаю за 12 лет.
В лучших университетах?
Нет, я преподавал в Йейле, в Стэнфорде и в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Это неплохие университеты. И уверяю вас, что, во-первых, с каждым годом снижается уровень. Во-вторых, создаются очень большие барьеры для привлечения сил из-за границы. В Америке очень сильно растет странного рода национализм, который препятствует развитию Америки в том духе, как мы ее понимаем, как страну с международными, межнациональными возможностями. И кризис есть и в высшем образовании.
Вам виднее, видимо, и там ведется система деградации. Так вот, возвращаясь к нашему спору, как выбираться из революции, мы не определимся, в какой стране мы живем и в какой эпохе мы живем, пока мы эту эпоху не проживем. Сейчас это невозможно. Но что можно сейчас сделать, это... Если у нас все-таки уже начинает образовываться какой-то политический класс и какая-то политическая элита, это прийти там к 2-3 решением, что пока мы будем решать, нужно сделать две вещи, да? Нужно вырастить новое молодое поколение относительно здоровым, и нужно человеческий капитал, вкладывать как можно больше в человеческий капитал. Это, в принципе, не очень много. Это тоже система образования. Углублю историю. Вы знаете, ведь мир развивается не только по оси России-России или по оси России-США. Мир вообще развивается. И через 20 лет, может быть, Россия окажется в гораздо более выгодном положении, чем она находится сейчас. Напомню вам, перенаселение, климатическом кризисе, о потеплении. Может быть, у нас будет все не так плохо, потому что мы будем иметь другие ресурсы. Но для того, чтобы использовать эти другие ресурсы, огромную чистую, относительно чистую территорию, огромные запасы пресной воды, огромные, в принципе, территории. Но для этого нам нужно иметь образованное и хорошее, подготовленное население.
Нам не только это нужно иметь, нам нужно иметь еще и население. Потому что я бы очень был рад увидеть своих внуков и правнуков за Уральскими горами, в чистой стране и в развитой инфраструктуре. Беда только в том, что соседями их будут китайцы на тот момент, причем достаточно большое количество китайцев. А на Дальнем Востоке, если они вздумают перебраться туда, японцы, достаточно большое количество японцев. Так вот, как эта инфраструктура может существовать сегодня, когда население сокращается с той скоростью, которая вам, я думаю, тоже хорошо известна, и конца этому сокращению не видно?
Придется, единственный способ довольно очевиден, ну, кроме общего улучшения жизни населения, способ есть, он написан на стене, каждый его знает. Просто мы настолько слабы и настолько чувствуем себя неконкурентоспособными и неуверенными в себе, что до сих пор не можем это признать. Этот способ называется импорт населения. Вопрос заключается в том, будет ли у нас дееспособная элита, дееспособное государство. Тогда китайцы не будут страшны, тогда китайцы будут восприниматься как источник роста, условные китайцы, естественно, говорю, так же, как будет восприниматься как источник роста те самые закавказцы, которые работают во всей стране. Сейчас к ним относятся как к конкурентам, именно потому что мы себя чувствуем неуверенно.
Вашими устами, потому что белые американцы всю жизнь чувствовали себя абсолютно вне всякой конкуренции на территории Соединенных Штатов Америки. White American Bread – это основа Соединенных Штатов. И вот, пожалуйста, последняя перепись населения, по вашим словам, показывает, что прирост в Соединенных Штатах осуществляется за счет латиноамериканского населения. Не просто за счет бедноты, за счет агрессивной бедноты, да, которая не знает английского языка и не собирается его учить. Которая живет в гетто сознательно, потому что условия жизни там напоминают те условия, из которых они приехали. Которые не понимают системы политического устройства Соединенных Штатов Америки, не знают ценности образования, которым не нужна медицина в том виде, в каком она нужна, и конфликт между белым населением Соединенных Штатов Америки и импортированным населением. А ведь импорт был сознательный, есть же квоты определенные. Он назревает сейчас такой силой, что пора поговорить уже о конце Соединенных Штатов.
Вы знаете, да? Давайте все-таки говорить о подъеме России, а не о конце Соединенных Штатов. Я профессиональный американист и отлично помню, сколько раз мы предсказывали, нет, может быть, и я, надеюсь, что этого не было, предсказывали конец Соединенных Штатов, кризис. Это одна из самых динамично развивающихся стран, с одной из самых динамично развивающихся экономик. И хотя у них есть огромные нарастающие проблемы, у них есть еще большие возможности их решать.
Ну, увы, Амалия оказался прав, так что бывает так, что предсказания все-таки оправдываются.
Это бывает.
Так что вы все-таки можете потерять предмет занятия.
Все-таки, конечно, всякое подражание, особенно политики, это ужасно. Это все обречено на провал. Я только думаю, что вот тот тезис, который вы двинули. Понимаете, ведь мы теряем население и думаем, нельзя ли пополнить за счет приезжих. Любое крупное городское устройство, столичное, всегда наводнено приезжими. Там все таланты стекаются, они интернациональны. Это все верно. Но я думаю, что, конечно, смешно или стыдно слушать о лицах кавказской национальности, о проверке паспортов у брюнетов с усами. Но это, кстати говоря, делает власть. Не дядя с тетей, а власть принадлежит сегодня крупному капиталу. Мелкий капитал раздавлен в угоду крупному. Вы посмотрите, что делается на рынках, что делается с мелкими торговцами. Это основной мотор развития экономики. Он раздавлен крупными капиталами. И власть придерживается этой линии. Но нужны некие установки. За больного платит здоровый. Вот есть установка такая. Сегодня ее нет. Ты заболел? Ну и черт с тобой. Ну иди в поликлинику. Ах, у тебя серьезная болезнь. Тебе нужно оперировать сердце. Вот так. Если есть установка, а в Германии это железный закон, у тебя немца порог, его надо оперировать бесплатно. Где взять деньги? Все там же. Это перераспределение. Это насильственное, государственное, не кровавое, а чисто законодательное, но подогнанное под социальные установки. Вот в чем дело. Нету установки на здоровье, нету установки против недопущения к образованию малообеспеченного населения. Наоборот, с необразованным населением гораздо проще. Эту власть больше устраивает менее образованное. Капиталу не нужно философов среди инженеров. Ему нужен по данному, по коробке передачи, до свидания. Зачем мне американская модель? Боже ж ты мой, это мне в стране Пушкина американскую модель. Да как же мне не стыдно, это они у меня учат. Ведь они у нас скупают математиков. Биологов скупают на студенческой скамье, потому что они приготовить не могут. Там надо кругозор иметь, надо иметь среднюю школу, а у них ее нет. Они-то скупают подряд, виднейших врачей скупают, химиков, технологов подряд скупают. Они у меня крадут врачей в фирмы местные, потому что они лично не тянут. Значит, мое образование, только давайте не путать, Джугашвили это одно, а образование, которое сделал Октябрь, это совершенно другое. Они не надо это увязывать. Вот. И тогда мы будем знать, что учиться надо немножко у себя. Никто не зовет в прошлое. Но НЭП надо вспомнить. И надо президентским или партийным нажимом провести некие социальные установки. Вот они должны быть. Вот не убий. Есть, есть. А ведь иногда убивают. А вот есть. Вот это христианская установка. Вот за больного платит здоровый. Точка. Вы ищите, государственные мужи, как это сделать. Образование бесплатное. И будьте добреньки. Пенсия должна быть прожиточным минимумом.
Одна из таких установок прозвучала в этой студии не так давно, когда вспоминали послевоенную Германию, где была идеологическая установка «стыдно быть богатым». У нас на сегодняшний день, в нашей стране, где, да, где процент богатых и процент бедных можно, да, посчитать достаточно просто. У нас стыдно быть бедным, хотя 90% населения страны не просто бедные, они.
Да, я думаю, что это противоречит старой традиции, хотя официальная церковь в России не встала на сторону нестяжательства, когда была борьба, но она была и в Европе тоже. Но, тем не менее, нестяжательство как основа идеологии продолжалась интеллигенцией в течение всего 19 и 20 века. То есть основная установка, конечно, была на то, чтобы не считать богатство основным, что от нас просит Бог. В этом смысле мы не кальвинисты. Знаете, есть идея Макса Вебера, что кальвинизм с идеей, что богатство угодно Богу, основа европейского капитализма. В этом смысле у нас нет исторических основ для капитализма западноевропейского типа. Я думаю, что это очень серьезная проблема. Это проблема роли интеллигенции с этой старой нестяжательской традицией в наш век. Есть определенный конфликт наших исторических, унаследованных и русской литературы установок и того, что сейчас происходит. Не нужно на это закрывать глаза. И я думаю, что мы должны найти выход из этого тоже.
Мы это кто?
Мы это интеллигенция. Я думаю, что мы как интеллигенция остаемся, и мы обязаны думать о стране в целом. И я думаю, еще одно я хотел сказать по поводу вопроса, который вы задали, а мы не ответили, относительно того, как же нам из теперешнего состояния перейти в то, о котором мы говорили, то есть к нормальному буржуазно-демократическому республиканскому управлению, которое, я думаю, неизбежно. Как добиться этого? Есть только два пути. Или путь Парижской коммуны, то есть путь новой гражданской войны. Его надо избежать любым образом. В таком случае необходим второй путь, который можно проиллюстрировать, скажем, недалеко ходить на примере Испании. Тоталитарный режим Франко был ужасен. В определенном смысле не лучше, чем все остальные тоталитарные режимы. И удалось благодаря, в частности, личности Хуана Карлоса перейти к, вот к тому, о чем мы сейчас говорим.
Да, социалисты были у власти.
Да. Я думаю, что эта модель показывает, что это вполне реально. Это не менее реально, чем то, что замечательным образом сделал Горбачев вначале. Он шел, собственно, по этому пути. Трагедия в том, что он не смог реализовать второй акт этой пьесы, которая поэтому грозит стать трагедией. Но наши, опять наши именно, то есть сегодня живущих людей, не откладывая это на будущее, наша задача сделать так, чтобы не было кровавого эпизода, а чтобы мы плавно, насколько это возможно, перешли вот к тому, о чем мы все думаем.
Я соглашусь. разумеется, с пожеланием благим, с единственным «но». Мы развиваемся в совершенно других условиях, нежели развивалась даже Испания. Время сжимается, и мы не сможем даже повторить испанский опыт. Я не говорю уже о том, что за испанским опытом стоял не только Хуан Карлос, но стояла НАТО, стояли Соединенные Штаты Америки, а перед ним у нас не было, Франко не был Сталином. Там был, простите меня, так, средний авторитарный режим. Поэтому нам не надо. Я тут даже зарекаюсь от того, чтобы использовать испанский опыт уже, который, как казалось бы, вот он на руках, я говорю про американский. У нас должны быть определенные ориентиры. Видимо, это все-таки действительно республиканский буржуазный строй. Мы не можем ориентироваться на партии. Партии не будет. Это вот, знаете, как есть научный...
А как же вы будете в парламент проходить?
А понимаете, нет, можно сделать партии. У нас не существует. Но партия — это нечто другое. Партия — это организм массовый. Да? Так вот, партии не будет теперь уже больше. Они все разваливаются.
А как голосовать-то?
Да вот как хотите, так и голосуйте. Значит, ситуация, вы будете голосовать. Будем создавать партии там центристские. Можно разумно пытаться. Вот, можно попытаться создать разумно некий квазипартийную систему. Но партии не создаются. Их нету. Все партии гибнут.
Вот а на Западе есть?
Нет, и там гибнут. И там потихонечку гибнут, разлагаются и разваливаются.
Ну, это правят.
А если мы хотим создавать социал-демократию и говорим там, что то ли Рыбкин плох, там, то ли Горбачев не тот, то ли кто-то, нет у нас основы для создания социал-демократической партии. И не будет. Потому что не будет вообще
никаких
партий.
Это заклинание, но не больше.
Нет, это не заклинание. Это анализ очень многих ведущих политологов, которые говорили, которые пришли к этому мнению. Понимаете, ну, ведь, когда вы режете...
А единство это партия?
Нет.
А что же они себя так называют? Ну, политологи-то их, значит, благословили?
Нет, единство это не партия, это созданная сверху. Я очень надеюсь, и хорошо, квазипартийная организация. Если вы хотите за нее голосовать, можно за нее голосовать. Она...
Это чем голосовать? А против?
Против. Единственное, у нас есть партия, одна погибающая. Больше у нас ничего нет. Это коммунистическая партия.
Ну да, но я думаю, что из того, что партии погибают, следует только, что они были плохо организованы. Это, то есть очень трудно делать прогноз только на основании... Ведь, скажем, у нас было очень плохое государство, но из этого не следует, что государство как таковое погибнет. Я, например, этого хочу, но это явно нереально.
Если вы пытаетесь растить кукурузу в Вологодской области, это не значит, что кукуруза плоха. Это значит, что в Вологодской области не существует климатических условий.
Вы знаете, мне это напоминает одну историю. Я занимался одним маленьким сибирским народом. Это наша с вами общая любовь и несчастье. И на одной из первых встреч они меня спросили на полном серьезе: скажите, а правда, что русские — это такой народ, у которых вшей нет? То есть есть предположение, что существуют некоторые несчастья, которые присущи стране и народу как целому. Вот русский — это такой народ, у которого не может быть партии. Я в это не поверю.
Нет, это не русский такой народ, у которого не может быть партии. Это весь мир движется в направлении гибели партии. Это является...
Это для... нужно вот той партии капитала, которая сегодня управляет моей страной.
Вы вот сейчас, только что опровергая необходимо следование американскому опыту, настойчивым же образом пытаетесь навязать следование европейскому опыту. Я говорю, что кукуруза в Новгородской области все равно не
пройдет. Нет, но вы знаете, партия — это совсем не американский опыт.
Американцы живут без партии.
У них опыт двух партий. Это тоже общемировое наличие двух дуальных половин, правого и левого.
Одна партия.
Да.
Но нет партии уже просто.
Но вы знаете, у нас был великий этнограф, сравнительно недавно умерший, Юрий Валентинович Кнорозов. Он начал свою деятельность такого семинара, где он исследовал мужские союзы в Африке, монашеские ордена, партии и так далее, и установил, что это все единый тип. То есть он универсальный, он существует во всех обществах. Другое дело, как мы его называем, но какие-то формы организации людей, безусловно, людей должны быть. Мы можем это переназвать, если вы хотите. Ну, скажем, объявим, мне ближе понятие клуба, да, объявим, что должны быть народные клубы, да, и будем туда зазывать людей. Но в конце концов это будет то же самое. По функции. То есть мы должны создать некоторые организации людей, которые имеют несколько общих принципов, разделяют несколько общих принципов и стараются ими помочь общественному движению.
Да, и тут речь идет уже о стране не с республиканской системой устройства, а, скажем так, с романтическо-анархической. Потому что вот это сцементированное гражданское общество, по любому признаку организованное, да, в противовес государству, это и есть та самая анархия, о которой мечтали многие поколения российских интеллигентов. Да. Мы очень далеко ушли от американского фильма в обсуждении этой проблемы. Одно для меня на сегодняшний день остается, на мой взгляд, неизбежным, пусть это несколько циничная мысль. Заключается она вот в чем.
Ни Соединенные Штаты Америки периода холодной войны с нами, да и сейчас, особенно после 11 сентября, ни сталинский режим, ни одно другое государство, которое хотело оказывать влияние в мире и на своих граждан, не обходилось без стройной идеологической системы, с собственной мифологией, с собственным мифотворчеством, с огромными силами и деньгами, которые должны были быть стянуты вот в эту идеологическую кучу для того, чтобы вот на те самые простые вопросы, с которых я начал, тех самых обывателей, о которых сегодня шла речь, да, давать простые и четкие ответы. У меня есть приятель, хотя он гораздо старше меня, который преподавал в Пенсильвании в университете, замечательный американский публицист, может быть. Сказал так, говорит, разница между человеком, который живет в демократическом государстве, и человеком, который живет в тоталитарной стране, вот здесь. Потому что человек, который живет в демократическом государстве, думает, что он свободен. И вот мысли эти порождают стройная и агрессивная система идеологии. Мы пытались к сегодняшней программе найти людей, которые официально занимались бы в нашей стране идеологией. И кроме Никиты Михалкова, моего давнего тоже приятеля, мы никого не нашли. То есть вот те самые принципы, о которых вы говорили сегодня, да, объединенные в стройную систему, доведенные до большинства людей, при этом циничная позиция этого называют, потому что верить в них искренне нельзя. Это все равно условия, в которых мы существуем. Но эти условия определяют в сознании людей, живущих в стране, образ страны. Вот до этого, по-моему, нам еще ну, никак не добраться.
Нет, от отсутствия групп. Я был участником, по крайней мере, трех официальных групп, которые создавали идеологию. И пришел к четкому. И мы, надо сказать, создавали некоторые очень красивые бумажки. Одной из них я до сих пор доволен. Я бы считал, что было бы неплохо, чтобы такая идеология была в нашей стране. Так вот, эти бумажки не приживались по той причине, что общество еще не готово втянуть в себя эту идеологию. Просто так его не придумать, сколько бы денег не тратили.
Общество готово. Общество сейчас клюнет на любую идеологию, лишь бы она не оказалась крайней. Свято место пуст не бывает.
Лучше по какое-то время пожить без определенной идеологии, нежели дать обществу то, что оно хочет. Потому что общество сейчас, значительная часть общества, хочет идеологии, которая не поведет нашу страну вперед.
Нельзя откладывать. Вы понимаете, я сомневаюсь в том, что общество созрело для принятия Нагорной проповеди Христа 2000 лет назад.
Да, это безусловно.
Было очевидно, не созрело, потому что мы все пережили.
Я думаю, что идеология от этого не исчезает. Если мы идеологически установим, что минимальный оклад не может быть ниже трех прожиточных минимумов, вот если мы это запишем,
Добьемся этого.
А дальше мы добьемся. Да. Это конституционная норма.
Да.
И что любой житель России, русский и Советского Союза имеет право на жилье, пусть в огромной пустынной Костромской области, но ему дается земля и дом. Вот если мы установим, что не может быть бездомного жителя России или беспризорного, деньги я найду. В одну минуту. И вы найдете. Вот это идеология, социальная обеспеченность.
Знаете, а вы видите к этому, что опять появилось эксплуатируемое меньшинство из талантливых, трудолюбивых людей, чтобы людям гарантировалась заработная плата всем, в том числе бездельникам, пьяницам и негодяям.
Если он работает, то ему гарантированно, если он хорошо
работает. А, тогда, значит, соответственно, ну мы выгоним тогда огромное количество бездельник, у нас будет огромная безработица.
Да, конечно, а вы будете платить по безработице. Но безработных будет всегда немало. Но опять Германия, Франция, Англия, они все прошагали. Нам не надо изобретать. Нам только не надо рожать дикий капитализм начала 19 века в Англии или 18. Не надо. Вот этого не надо. А тут что ж, только бы не американцы.